микрофона Дмитрий Волчек, и наш следующий гость – поэт Лида Юсупова. Мы будем говорить о ее книге стихов «Ритуал Сифо» и «Белизе». В этой стране, рядом с Мексикой и Гватемалой, живет Лида Юсупова.
Ну, я думаю, единственный русскоязычный русский поэт, живущий в Белизе. Как вы оказались в этой стране? Боюсь, что многие наши соотечественники даже не смогут найти ее на карте.
Я там оказалась совсем случайно. До того, как я узнала о ее существовании, совсем незадолго до того, как я там, как я ее увидела, эту страну Белиз. Как я там оказалась? Просто у меня там есть родственники, которые работают, и я к ним приехала. Вот и все.
Я знаю о Белизе в первую очередь то, что это древняя земля индейцев майя, и в джунглях, возможно, прячутся еще неизвестные города, дворцы и пирамиды. Но в отличие от Юкатана или соседней Гватемалы, открытых известных памятников эпохи майя ведь совсем немного.
Наверное, да. Хотя достаточно, я думаю, потому что Белиз все-таки маленькая страна. Ну, конечно, там много даже на нашем маленьком острове, ну, не таком и маленьком, но все-таки небольшом острове, есть где-то скрытые пирамиды, да, потому что в Белизе проживало где-то 1 000 000 человек когда-то.
А что это за остров?
Остров называется Амбергис, и он когда-то был частью Юкатана, но 500 лет назад майя прорыли канал, и он превратился в остров. И, наверное, если бы они не вырыли этот канал, то он бы был частью Мексики, а Белиз, может быть, и существовал. Ну, в общем, вот этот остров Амбергис.
Белиз ведь англоязычная страна, да, в отличие от всех соседних стран.
Белиз – это единственная страна в этом регионе, где официальный язык – это английский. Хотя люди там говорят очень на многих языках. Там и на испанском говорят все белизцы говорят на испанском. Там есть язык гарифуна, язык народности гаринагу. У нас очень много живет потомков людей, приехавших из Китая, и самих китайцев, которые приехали, их родственников. Потом есть еще и ливанцы, много народностей, а да, из русских не так много.
Русских поэтов точно нет.
Нет, я думаю, нет.
Лида, у вас есть цикл под названием «Белизида» в последней книге. Может быть, вы что-то, поскольку мы говорим о Белизе, как раз и прочитаете из этого цикла?
Это как раз стихи, которые были написаны раньше всех остальных в этой книге. Они были написаны, как только я приехала в Белиз. И они, наверное, как бы связывают эту книгу с предыдущей «Иерусалимуль», которая была посвящена Израилю, хотя она была написана еще до того, как я вообще уехала из России, впервые пересекла ее границы. Осьминог оставляет чернильные облака. Они рисуют зверей и людей. Облака превращаются в облака. Небо утончается до цвета розового лепестка. Осьминог превращается в день. Любовь, любовь твоя, бич, в помаде на каблуках. Серьезно, серьезно, нежно, целовать, целовать. Над волнами в лодке лежать, смотреть сквозь ресницы ждать. О, Джоэль, Джоэль, не плачь. А бамбуковая курица – это игуана. Это я объясняю, что это такое, потому что она встретится в этом маленьком следующем стихотворении. Бамбуковая курица изумрудная вырвалась, и в руках у Джоэля остался ее шевелящийся хвост.
Кто такой Джоэль?
Джоэль – это мой друг. У меня все имена в этой книжке – это люди, которые на самом деле живут.
Имен в этой книге, я скажу нашим слушателям, довольно много. И ее название «Ритуал Сифо» – это страшная история, которую вы рассказываете, с убийствами.
Однажды я ехала в машине в Торонто. И дорога была очень странной. Такая очень красивая дорога, но очень какая-то страшная. Хотя она красивая. То есть этот страх идет от красоты. Она была окружена деревьями. Слева просматривалось кладбище, а справа какая-то долина. И потом мы въехали под виадук. И я решила просто потом найти в интернете, что же это за дорога. И я узнала, что как раз вот там, где мы проезжали в 57-м году, маленький мальчик, ну не такой маленький мальчик, ему было сколько? 14 лет, мне кажется. Он убил 4-летнюю девочку. И это был известный довольно маньяк местный, Питер Вудкок. И я стала искать о нем информацию. И как-то мне хотелось его понять. Просто дело в том, что когда я пишу стихи, мне очень нужно, чтобы какой-то контакт был с человеком. То есть я как бы принимаю этого человека в себя, не знаю, это как-то вот это обязательно нужно. А с Питером Вудкоком у меня это не особенно получалось, и до сих пор не получалось, потому что я его не понимаю совершенно. Я хочу его понять, и, может быть, это невозможно. Может быть, вот та эмпатия, благодаря которой происходит связь, даже с людьми, которые не здесь, которые умерли, но все равно их как-то можно принять. С ним это невозможно, потому что он как психопат не способен на эмпатию. И как даже как персонаж, как герой. Поэтому, когда я писала о нем другие персонажи, даже его жертва начала сочинять стихи, как бы не имея дыхания, так как эта жертва, этот человек Деннис Хир.
Он как раз написал это стихотворение «Ритуал C4».
Да, он его на самом деле написал, и это стихотворение, видимо, случайно попало в папку с уголовным делом, и биограф, единственный биограф Питера Вудкока, который написал книжку, которую нигде не достать, и мне пришлось заплатить $100, чтобы купить ее на Амазоне, он нашел ее в этой папке с уголовным делом и опубликовал в этой книге. И называется это стихотворение «Ритуал Сифу». И когда я прочитала его, и когда я продолжала пытаться понять, что же за этот Питер Вудкок, и как мне с ним как-то соединиться, то другие персонажи, в том числе вот и Денис Кир, они стали более активно себя проявлять. И да, Денис Кир стал сочинять стихотворение, и ему не хватало дыхания, как мертвому человеку закончить даже слово. И поэтому стихотворение получилось такое очень вытянутое, с одной, двумя, тремя буквами в одной строчке. Так, это Денис Кир, «Ритуал Сифо». Стихотворение, написанное в 1989 году. «Пишу это с закрытыми глазами. Все кл убиться, кокаго цвета теплого и тон. Кого и глад, кого и облегающий его. Кожа свет льется, не установит. На кого я в меня всаживая в самое лучшее, в самой дальней занавесочка и никогда никакой тени. Теплое семя, пожалуйста».
Это как бы послание его морзянка, да, из «Мира мертвых».
Может быть, это как морзянка, да. Я не знаю, это так написалось. Я не придумывала. Я просто решила написать так, как напишется.
Как Орфей передает в фильме «Как кто», да, вот это вот потусторонний звук.
Да, наверное, да. Да, я не знаю.
Это как спиритический сеанс, вот такие выстукивания букв. Вот может быть вот это?
Может быть, все на самом деле было не так. Я не знаю, это просто позволить, просто я не знаю, просто делать то, что хочется. И мне так захотелось написать. Просто на самом деле хочешь понять этого конкретного человека, какой-то контакт установить, какую-то эмпатию с кем-то, кого, может быть, нету, но от которого что-то осталось, и по этим кусочкам, может быть, как-то восстановить этого человека и понять его. И с Денисом Киром получилось почему-то так, хотя я о нем вообще не хотела ничего писать. Мне же было интересно понять этого маньяка Питера Вудкока.
Может быть, вы как медиум выступали в этой ситуации?
Может быть, не знаю. Я не знаю, мне кажется, что люди... Ведь когда мы умираем, мы же... распадаемся на множество каких-то частиц, в конце концов, и становимся частью этого мира. И где-то там мы в виде пыли, в виде каких-то частиц, каких-то камешек, каких-то какой-то примеси в воде мы где-то существуем, течем, порхаем, лежим. И как-то можно, может быть, и так же почувствовать человека и в его словах тоже.
Да, в обрывках, да, его слов.
В обрывках слов, каких-то мысли.
Да, как разорванная салфетка.
Да-да.
Я попрошу вас, если вы не возражаете, прочитать стихотворение, которое в этой книге предшествует ему, «Памяти Смитти», и, может быть, вы его прокомментируете.
Да. Интересно, он даже, конечно, он уже умер, но было бы интересно, если бы он рассказать ему, что я буду читать про него. Если пасть боа питона — это шибальба, значит, туда вплывает Майя Раста Давид со своим лучшим другом. Питон обвивается вокруг шеи Смитти, стоящего на солнечной улице Белиз-Сити, у дверей фабрики изображения, откуда я выхожу и встречаюсь с ним взглядом. Давид с другом плывут в каное, но чем дальше, тем суше, уже, и тем больше сталактитов и сталагмитов. На второй день им приходится ползти на брюхе, превращаясь в питонов. В интервью местным теленовостям 5 канала Смитти говорит, что он спал с мужчинами. Он дает интервью о СПИДе. Он ВИЧ-инфицирован. Родные отвергли его. Он решил провести акцию против дискриминации. Журналистка задерживает дыхание. Еще ни один белизец не говорил Белизу «я спал с мужчинами». Питон обвивается вокруг его шеи, оставляя сверкающие чешуйки. Они увидели свет и боялись, что там царство мертвых. Но, словно близнецы Хунахпу и Жбаланки, они вернулись. Они были первыми, Давид мне потом говорил, самыми первыми, дошедшими до конца Шибальбу.
Лида, расскажите, пожалуйста, о своем герое.
Смитти. Я его встретила в Белиз-Сити. Мне кажется, это был первый год, когда я жила в Белизе. Я еще мало кого знала. Он стоял на улице и держал вот эти боа питона. Это такие змеи, которые водятся в Белизе. Они не ядовитые. И они могут только укусить, как собачки. В общем, это такие змеи, которые заводят даже как домашних питомцев. Они вырастают большими, и они обвивались вокруг него, оставляя вот эти чешуйки, потому что их кожа покрыта чешуйками. И он, Смитти, невысокий человек с бородкой. Он со всеми разговаривал, потому что это то, как он зарабатывал себе деньги. Он с туристами фотографировался с этими змеями, и они ему давали деньги. Но он был очень интересный человек. Вот он рассказывал мне эти истории. А Давид – это другой человек. Они, может, не знаю, может быть, они встречались со Смитти, но он гид. И он правда рассказывал мне, что он дошел до конца вот этой пещеры, в которой он мне показывал. И он, наверное, был первый, кто пролез сначала до конца, потому что не эта пещера.
Пещера – это Шибальба.
Шибальба – это мир мертвых, это подземное царство. И не обязательно мертвых, но это мир также и зла. Ну и, может быть, и добра тоже в Белизе. Но в то же время этот мир может располагаться и в созвездии, и где-то далеко в звездах одновременно.
Лида, в Белизе есть литература, есть поэзия?
Я знаю одного поэта, мне просто он нравится как поэт. У него несколько имен, мне кажется, никак не можно остановиться на одном имени. Одно из его имен – это бессмысленный, senseless, или бесчувственный, можно перевести. Но я думаю, в Белизе поэзия больше выражается в музыке, в рэпе, в пунта-музыке. Пунта-музыка – это вообще белизская гарифона-музыка. То есть там поэзия больше такая музыкальная, как бы.
У вас много друзей в Белизе?
В Белизе все друзья. Все друзья друг друга. В Белизе люди очень открытые, и поэтому все время случается что-то. Вся жизнь Белизы – это какое-то взаимодействие людей, это конфликты, это любови, это секс, это очень мало ненависти на самом деле. Хотя преступность, особенно в Белиз-Сити, довольно высокая.
Сейчас я звоню вам в Торонто, и я должен сказать нашим слушателям, что вы живете между двумя странами, между Белизом и Канадой.
И
Россией тоже, между тремя. Мы с вами однажды говорили даже о канадской писательнице Элис Монро, которая получила Нобелевскую премию в прошлом году. У вас есть учителя или друзья в канадской литературе?
Я могу сказать, что у меня нет людей, с которыми я общаюсь. Как в России, например. В России у меня постоянное общение. Я приехала сюда из России. Вот я приехала совсем недавно. У меня была такая там... Я стала такой социальной в России, что приехав сюда, где у меня есть возможность как раз писать, потому что у меня здесь меньше вот этих вот встреч и звонков, и общения меньше, и как раз больше возможности сосредоточиться. Я пока никак не могу сосредоточиться. Даже, может быть, это вы чувствуете. Когда я с вами говорила, я не знаю, я как бы здесь, а не здесь. И сама себя как бы слушаю, и даже не очень уверена в себе, потому что мне надо перестроиться на жизнь здесь. А вообще, если говорить о писателях, о книгах, то да, да, я сейчас читаю в основном только на английском. И, конечно, Элис Монро, Маргарет Этвуд. Да, английская литература и английский язык – это мой учитель, наверное.
Монро и Этвуд – прозаики, а в поэзии?
В поэзии я не знаю. В поэзии я чувствую, что я сама по себе не знаю.
А в русской поэзии?
В русской поэзии, наверное, так же. У меня есть друзья, которых я очень люблю, и люблю их тексты. И я думаю, что вот такая связь у меня есть живущими, живыми.
Может быть, в завершении нашей беседы вы прочитаете еще одно стихотворение?
Про Монику Джек прочитала. Да, это мое самое любимое стихотворение. Оно самое простое, но я не знаю, почему мне оно очень близко. Моника Джек. Взгляд Моники Джек движется со скоростью велосипеда. Взгляд Маделины Ланара движется со скоростью мустанга. Взгляды движутся навстречу друг другу по хайвею 5А 6 мая 1978 года. И встречаются. Маделина Ланара говорит Монике Джек: «Дочка, давай я довезу тебя до дома. Ты же устала?» Моника Джек говорит Маделине Ланара: «Мама, я сама хочу на велосипеде». Маделина Ланара говорит: «Ну тогда до завтра, дочка». Моника Джек говорит: «Мама, удачной рыбалки». Маделина Ланара едет на каменное озеро ловить форель. Она будет ловить форель всю ночь. Моника Джек едет домой. Монике Джек 12 лет. Завтра день рождения ее младшей сестры Лизы. Моника Джек ездила в город за подарками. Моника Джек везет подарки, все очень хорошо. И появляется убийца. Он появляется в серебряном пенте. Убийца хватает Монику Джек. Она кричит: «Но хорошее, травки, птички, стрекозы, облака, солнце не спасает ее». Убийца оглушает Монику Джек, закидывает свой серебряный пенте и увозит на гору Свакум. Гора Свакум смотрит на Маделину Ланара и младших сестер Моники Джек 18 лет. В ноябре гора Свакум молча отдает Монику Джек. В феврале 150 родственников Моники Джек поднимаются по снежному склону горы Свакум. Люди держатся друг за друга, чтобы не упасть. Они приходят к тому месту, где убийца спрятал Монику Джек, где в ноябре ее нашел лесник. Они приходят туда уже после похорон, уже после того, как младшая сестра Моники Джек, Лиза Краус, получила в полиции картонную коробку и открыла ее, и увидела маленькую розовую кофточку в цветочек, маленькие коричневые брючки, маленькие синие кеды. Но Лиза Краус помнит, что ее старшая сестра была больше нее. 150 родственников приходят и забирают дух Моники Джек.
Лида Юсупова читала стихотворение «Моника Джек» из сборника «Ритуал Сифо».